Старый трехэтажный дом номер 63 по улице Гобеленов одной стеной выходил на пустырь. С этой стороны окна были только на третьем этаже, мансарде. Другая глухая стена примыкала к парку. По фасаду на улицу в первом этаже на уровне земли помещалось кафе для извозчиков и шоферов. Второй этаж занимала гостиница для ночных свиданий. В третьем этаже, мансарде, сдавались комнаты постоянным жильцам. Ход туда вел через ворота и длинный туннель. Был второй час ночи. На улице Гобеленов ни одного освещенного окна. Кафе уже закрыто, все стулья поставлены на столы. Зоя остановилась у ворот, с минуту глядела на номер 63. Было холодно спине. Решилась, позвонила. Зашуршала веревка, ворота приоткрылись. Она проскользнула в темную подворотню. Издалека голос привратницы проворчал: «Ночью надо спать, возвращаться надо вовремя», но не спросил, кто вошел. Здесь были порядки притона. Зою охватила страшная тревога. Перед ней тянулся низкий мрачный туннель. В корявой стене цвета бычьей крови тускло светил газовый рожок. Указания Семенова были таковы: в конце туннеля налево, по винтовой лестнице, третий этаж налево, комната 11. Посреди туннеля Зоя остановилась. Ей показалось, что вдалеке налево кто-то быстро выглянул и скрылся. Не вернуться ли? Она прислушалась. Ни звука. Она добежала до поворота на вонючую площадку. Здесь начиналась узкая, едва освещенная откуда-то сверху винтовая лестница. Зоя пошла на цыпочках, боясь притронуться к липким перилам. Весь дом спал. На площадке второго этажа облупленная арка вела в темный коридор. Поднимаясь выше, Зоя обернулась, и снова показалось ей, что из-за арки кто-то выглянул и скрылся. Только это был не Гастон Утиный Нос. Нет, нет, Гастон еще не был, не мог здесь быть, не успел. На площадке третьего этажа горел газовый рожок, освещая коричневую стену с надписями и рисуночками, говорившими о неутоленных желаниях. Если Гарина нет дома, она будет ждать его здесь до утра. Если он дома спит, она не уйдет, не получив того, что он взял со стола на бульваре Мальзерб. Зоя сняла перчатки, слегка поправила волосы под шапочкой и пошла налево по коридору, загибавшему коленом. На пятой двери крупно белой краской стояло 11. Зоя нажала ручку, дверь легко отворилась. В небольшую комнату в открытое окно падал лунный свет. На полу валялся раскрытый чемодан. Жестко блестели разбросанные бумаги. У стены между умывальником и комодом сидел на полу человек в одной сорочке. Голые коленки его были подняты, огромными казались босые ступни. Луной освещена была половина лица, блестел широко открытый глаз и белели зубы. Человек улыбался. Приоткрыв рот без дыхания, Зоя глядела на неподвижно смеющееся лицо. Это был Гарин. Сегодня утром в кафе «Глобус» она сказала Гастону «Утиный нос»: «Укради у Гарина чертежи и аппарат, если можно, убей». Сегодня вечером она видела сквозь дымку над бокалом шампанского глаза Гарина и почувствовала, поманит такой человек. Она все бросит, забудет, пойдет за ним. Ночью, поняв опасность и бросившись разыскивать Гастона, чтобы предупредить его, она сама еще не сознавала, что погнало ее в такой тревоге по ночному Парижу. Из кабака в кабак, в игорные дома, всюду, где мог быть Гастон, и привело, наконец, на улицу Гобеленов. Какие чувства заставили эту умную, холодную, жестокую женщину отворить дверь в комнату человека, обреченного ею на смерть? Она глядела на зубы и выкоченный глаз Гарина, хрипло, негромко вскрикнула, подошла и наклонилась над ним. Он был мертв. лицо посиневшее, на шее вздутые царапины. Это было то лицо, осунувшееся, притягивающее, с взволнованными глазами, с конфетти в шелковистой бородке. Зоя схватилась за ледяной мрамор умывальника, с трудом поднялась. Она забыла, зачем пришла. Горькая слюна наполнила рот. Не хватает еще грохнуться без чувств. Последним усилием она оторвала пуговицу на душившем ее воротнике, пошла к двери. В дверях стоял Гарин. Так же, как и у того на полу, у него блестели зубы, открытые застывшей улыбкой. Он поднял палец и погрозил. Зоя поняла, сжала рот рукой, чтобы не закричать. Сердце билось, будто вынырнуло из-под воды. «Жив! Жив!»
«Убит не я!» — шепотом сказал Гарин, продолжая грозить. «Вы убили Виктора Ленуара, моего помощника. Роллинг пойдет на гильотину. Жив! Жив!» — хрипловато проговорила она.
Он взял ее за локти, но сейчас же закинула голову, вся подалась, не сопротивляясь. Он притянул ее к себе и, чувствуя, что женщину не держат ноги, обхватил ее за плечи.
«Зачем вы здесь?» «Я искала Гастона». «Кого, кого?»
«Того, кому приказала вас убить».
«Я это предвидел», —
сказал он, глядя ей в глаза. Она ответила, как во сне.
«Если бы Гастон вас убил, я бы покончила с собой». «Не понимаю», — она повторила за ним точно в забытьи, нежным угасающим голосом. «Не понимаю сама».
Странный разговор этот происходил в дверях. В окне луна садилась за графитовую крышу. У стены скалил зубы Ленуар. Гарин проговорил тихо.
«Вы пришли за автографом Роллинга?»
«Да, пощадите».
«Кого? Роллинга?»
«Нет, меня. Пощадите», — повторила она.
«Я пожертвовал другом, чтобы погубить вашего Роллинга. Я такой же убийца, как вы. Щадить?
Нет, нет».
Внезапно он вытянулся, прислушиваясь. Резким движением увлек Зою за дверь. Продолжая сжимать ее руку выше локтя, выглянул за арку на лестницу.
«Идемте.
Я выведу вас отсюда через парк. Слушайте. Вы изумительная женщина». Глаза его блеснули сумасшедшим юмором. «Наши дорожки сошлись. Вы чувствуете это?» Он побежал вместе с Зоей по винтовой лестнице. Она не сопротивлялась, оглушенная странным чувством, поднявшимся в ней, как в первый раз забродившее мутное вино. На нижней площадке Гарин свернул куда-то в темноту, остановился, зажег восковую спичку и с усилием открыл ржавый замок, видимо, много лет не отпиравшейся двери.
«Как видите, все предусмотрено».
Они вышли под темные сыроватые деревья парка. В то же время с улицы в ворота входил отряд полиции, вызванный четверть часа тому назад Гариным по телефону.